Всем привет, канал Правда ТВ. Сегодня снова у нас в гостях Татьяна Николаевна Мантян. Добрый день.
Добрый день.
Татьяна Николаевна, что у вас, как ситуация сейчас?
Жизнь после взятия Авдеевки, жизнь улучшилась в Ясиноватой и окрестных населенных пунктах. Яковлевка, Каштаново, что там еще, Спартак. Ну, вот все, что по границе с Авдеевкой взятой. Но жизнь серьезно ухудшилась там, где вот осталась еще граница с Донецкой агломерацией, которую еще даже не начинали брать. Красногоровка, Невельская, которую объявили, что взяли, но на самом деле нет. И окрестности. И вот оттуда летит все, что только можно, на Бирюзово, которая вообще как в Кире, первую, вторую площадку, Петровку, Трудягу, ну то есть Октябрьский, то есть все то, куда сейчас вот легко долетает, оттуда, где еще вот граница не сдвинулась. А так в целом плюс-минус, как было, так и есть. Но некоторым населенным пунктам стало гораздо лучше.
Ну,
то есть все как обычно. Беспилотники летают просто как в стаи комаров. Постоянно сбросы, ППВ-дроны, кого-то убивает сбросом, прилетом ППВшки в машину. И это вот стандартно. Горловка вообще многострадальная, там вообще ничего не двигалось. И конца краю этому пока, к сожалению, не видно. Хотя фронт потихонечку, полигонечку кое-где движется. А кое-где вот признают даже российские паблики, которые мониторят все это дело, где-то там зашли и пришлось выйти.
Да.
Так что, ну, плюс-минус.
Татьяна Николаевна, как ситуация на Украине воспринимается по поводу президента Зеленского, который сейчас уже считается, ну, якобы нелегитимным, да?
Нет, уже еще легитимный, как же.
Ну да, но выборы-то все-таки были отменены.
Нет, он 31-го должен был провести выборы, но не стал этого делать. Он и его шайка 95-го квартала во главе с Ермаковым. Но есть решение Конституционного суда еще 14-го года, которое принимали под Януковича, ну, в случае, если он там типа попробует вернуться. И в этом решении черным по белому, способом, не допускающим вообще никаких двояких толкований, сказано, что в Конституции Украины написано, что когда бы не был избран президент на досрочных выборах, на обычных выборах, он избирается ровно на 5 лет, тютелька в тютельку, день в день. Инаугурация Зелебобика состоялась в 19 году, 20 мая. По обычному истечению сроков, исчислению, если какая-то дата приходится на конкретный день, в частности на 20 мая, истекает этот срок в полночь. То есть 00 часов 00 минут в ночь с 20 на 21 мая Зелебобук превращается в тыкву.
Ну, осталось чуть больше месяца.
Исполнять обязанности должен глава Верховной Рады, то есть вот этот вот жирненький, жуткенький Руслан Степанчук.
Да.
Ну, исполнял же обязанности Януковича, которого изгнали, Турчинов. Объявил ОКО, развязал гражданскую войну, и небо на землю не упало. И никто не визжал насчет того, что прерывается преемственность власти. Ай-яй-яй. Ну вот пусть Степанчук и исполняет, поскольку Конституционный суд запрещает Зелебобусу быть легитимным президентом хоть на одну минуту больше после полуночи в ночь с 20 на 21 мая. Но это все теория. А практика такова, что если он захочет остаться узурпатором и нелегитимным никем, то он им и останется. Поэтому посмотрим, что скажут серьезные игроки на политическом фронте, серьезные страны. Россия, Китай, индосы, Британия, Евросоюз полностью и каждая из стран. Что они на это скажут? Будут ли с ним коммуницировать как с президентом или объявят его узурпатором? Этого мы пока не знаем. И у них еще есть немножечко времени, больше месяца, подумать, что делать с Зелебобиком после 20 мая. Так что ждем.
Да, это, конечно, удивительное лицемерие вот этого западного мира коллективного, когда говорят, что в России нелегитимный президент, выборы с нарушениями проходят, и все же избирается Путин. А вот этот вот...
Белоруссия! Они только визжали, что узурпатор Лукашенко, а настоящий президент Котлетница Тихановская. Ну, конченая же, что с ним возьмешь? А по Путину? Ну, хорошо, там, раз нелегитимный новый, давайте общайтесь со старым. Ах, это один и тот же человек. Ну, ваша логика такова. Флаг вам в руки. Смешные, забавные, лицемерные мрази.
Да, вы очень правы были по поводу того, что, ну вот, когда у нас что-то случается, все наши люди, наоборот, сплочаются. И как раз-таки коллективный Запад не понимает нашу логику действий, наверное.
Не понимает.
Да.
Не понимает.
Вот, наверное, был расчет на то, что когда случился этот ужаснейший теракт в Крокус-Сити, да, что мы, наоборот, поднимемся, будем возмущаться там, я не знаю. Ну, вот, наверное, так они думали.
Люди возмущаются. Но если почитать, то чем они возмущаются? Люди возмущаются, а что там вообще с пожарной сигнализацией? Что там вообще с системами пожаротушения? Что, где вообще охрана? И тому подобное. Но вовсе не тем, чем хотели бы, чтобы люди возмущались, все эти отребья, которые устроили этот теракт. Внезапно.
Да. Татьяна Николаевна, мы слышали заявление Макрона, что хотят ввести войска своих французиков, значит, на территорию Украины, Молдавии. Как вы думаете, это просто какой-то популизм, пугалка очередная, либо это все-таки будет происходить?
Ну почему нет, собственно говоря? Их и так тут этих французиков, и не только французиков, а каждой твари по паре воюет за ВСУ. Все эти наемники. И даже некоторые из них по идейным соображениям есть и такие. Но в массе своей это обычные наемники. А что мешает, собственно говоря, французикам свой французский легион навербовать еще толпище наемников и загнать их сюда? Я не думаю, что там будут реальные французы, вот, потому что ну зачем им раскачивать свое общество, когда пойдут гробы и калеки? Думаю, что будет целую кучу всякого отребья готового за 2000 евро в месяц и за обещание там паспорта евросоюзовского или даже украинского попереться и подохнуть в наши степи. Почему нет?
Ну да.
Это окей. Вопрос исключительно денег. Вот кого-кого, всякого отребья готового переться воевать в чужую страну, хватает всегда и везде.
Ну вот как из Прибалтики, тут недавно были опубликованы, значит, данные, сколько солдат уехало на Украину воевать, да, и из Прибалтики вот примерно одинаковое даже количество людей, там где-то по 180-190 человек, причем большая половина из них, ну, приехали обратно в цинковых гробах. Но об этом СМИ...
Да,
и почему-то СМИ, естественно, прибалтийских этих тигров и об этом не публикуют и не рассказывают. Но вот...
А я так понимаю, что людям, которые вот хоронят своих вот родственников, которые вот вернулись в цинковых гробах, запрещено вообще что-то вякать по этому поводу.
Не удивлюсь.
А Прибалтия не та страна, где можно где-то что-то кому-то рассказывать и чем-то там возмущаться.
Абсолютно
поэтому
верно.
Поэтому не мудрено. Но это можно скрывать все до поры до времени, пока процент вот этих вот всех вернувшихся в гробах и калеками не станет настолько существенным, что об этом будут знать примерно все. То есть это чисто вопрос численности и процентовки.
Татьяна...
Когда забирали мужиков опять-таки в Соларейхе, пока их не забрали всех, все помалкивали. А сегодня я смотрела даже репортаж этих подонков из Deutsche Welle, которые село в Черкасской области показали на 400 человек, и так с крокодильями слезами, ах, там мужиков больше не осталось, и когда приходит очередной труп очередного вояки ВСУ, его даже зарыть некому. Лицемерные мрази. То есть, когда уже вообще куча населенных пунктов в Соларейхе не осталось никаких мужиков, вот тогда даже Deutsche Welle стала снимать об этом репортажики. Но попрошу заметить, Киев вообще еще никто не продал. Киев до сих пор пьет коктейли пряные, там ТЦК никого не ловит и не пакует. На сладенькое оставляют.
Избранные. Татьяна Николаевна, но уже проводятся опросы в Прибалтике, да, но подготавливают, скажем так, и хотят, интересуются мнением населения, согласны ли, скажем так, граждане Прибалтики отправить своих военнослужащих на Украину. И учитывая то, что вот это уже на фоне вот этого всего мракобесия происходит, мы знаем, что в Литве также приезжает, значит, своих солдат они отдают на Украину, а немцы посылают своих солдат в Литву, чтобы, ну, я так понимаю, с импортозамещения такое.
Логично, потому что на наших бескрайних полях могут убить. Пусть убивают троебалтов. А немцы послужат в благополучной, можно сказать, спокойненькой стране. Получая да. все ту же зарплату. Ну, как всегда, как обычно. Мясо идет погибать. А те, кто покруче и побогаче, сидят себе спокойно на заднице ровно и ничем не рискуют. Это же классика.
Скажите, стоит ли опасаться вообще этих прибалтийских тигров, так называемых? Мы понимаем, что сейчас Сувалский коридор, литовцы то закрывают его, то снова открывают, пропуская грузы, да, от России в Калининград. Вот как вы думаете, какой может быть сценарий развития вот в будущем, связанных с этими маленькими вонючими странами?
Вы знаете, я не удивлюсь абсолютно ничего. Лукашенко вон прямо сказал, что мы готовимся к войне. Мы не знаем, какая моча ударит в голову коллективному Западу. Если они уже до такого вот дошли, то все может быть. Я видела это видео, где он уточнял у своих военных, а вообще какое там, собственно говоря, расстояние. Даже не 100 километров, оказывается, там 66, что ли, по прямой.
Да.
Так что это было забавно. Но элиткам вот этих всех лимитрофных стран, им пофиг, сколько своих людей отправить погибать. Их же туда никто в эти окопы не отправит. Им только позволят воровать какие-то деньги, в случае чего их эвакуируют, ну, за шасси зацепятся в самом крайнем случае. А так все может быть. А так, с другой стороны, все-таки Запад тоже пока не решается воевать на полный штык, как говорится. Вот на полшишечки мы попугаем, мы, может, введем, может, не введем, но кто его знает, все может измениться в любой момент.
Да.
Выборы в Европарламент грядут. Он в Словакии победил Пеллегрини, и они уже не знают, кто победит еще на следующих выборах, потому что в 2024 году слишком много выборов, которые могут серьезно изменить структуру ситуации. И все этого ждут и особо не вкладываются, потому что надо посмотреть, а как оно получится. Как в анекдоте про Мойшу, который говорит своему сыну Изи, что я не имею вообще намерения покупать тебе контурную карту, пока ситуация в мире не прояснится.
Да. Татьяна Николаевна, расскажите, как ваши дела происходят на фронте? Вы там практически на первой линии находитесь. По поводу вашей гуманитарной помощи людям, что необходимо? Может быть, вы могли бы обратиться к людям и какие-то слова?
Ну, мы просто помогаем людям, которые, повторяюсь, живут как в тире. Мы снимаем видео, куда прилетело, как прилетело. Ну, все знают, что там только мирные, там нет вообще ничего военного. Это несчастные кварталы, жилые кварталы, в которых живут люди, которым некуда деваться, у них нет для этого денег. Или они слишком упрямы, чтобы уходить со своих квартир, со своей земли. Но это очень небольшой процент. Большинство, конечно, уехало бы, но им просто не на что. И вот этим людям мы помогаем хоть как-то выжить и дожить, дотерпеть до того момента, когда хоть немножко отодвинется фронт. Ну вот кто граничит с Авдеевкой, они уже дождались. Яковлевка Минеральная, Каштановая, Ясиноватая уже дождались. Сейчас к ним прилетает в разы меньше. Вот теперь ждем, пока возьмутся за Красногоровку и отодвинут фронт от несчастной трудяги, от Петровского района, от Березова, от площадок, от Октябрьска. Вот ждем, но там пока еще не приступали. Вот вчера мы были, часа три грохотало так, что ну просто чертям было тошно. Хуже, чем в аду. Шли бои. Ну, Территориальное приобретение особых не зафиксировано. Фронт движется очень-очень-очень медленно. Так что вот мы туда ездим, показываем, что там творится, и призываем людей помогать тем, кому некуда деваться. Ну, никуда не могут деться люди, у которых, например, лежачий родственник. Ну, понятно, что никто не сдаст квартиру, даже очень дорого, семье, в которой есть лежачая бабушка или дедушка, от которых, простите, воняет мочой, которые лежачие. Вот мы им можем разве что завести памперс. Что еще мы можем сделать, чем мы можем помочь этим людям? Только показать, какой там творится ад, и призвать людей просто помогать ближним своим. Что мы, собственно говоря, и делаем. Вот мы готовимся вывозить детей, как мы шутим, депортировать в Геленджик, воровать детишек, как любят говорить лицемерные мрази. Вот чуть-чуть уже потеплело у нас, мы сейчас собираем деньги на первую группу, и будем отправлять уже деток из самых-самых обстреливаемых районов первой партии уже на море.
Молодцы. Татьяна Николаевна, многие мои подписчики очень признательны, благодарны вам, пишут письма, что благодаря вам, наверное, только не сошли с ума, когда все это началось. Вот хотелось бы выразить и вам благодарность от нашего канала. И вы всегда знаете, что в Беларуси вам дверь открыта, вы желанны, приезжайте в гости.
Я безмерно благодарна белорусам. Вот за март задонатили 22 тысячи с копейками белорусских рублей. У меня отчет на паблике в разных пропорциях. Военным, мирным, котикам, собачкам, там урзалеты. Ну, на что люди желают, я все это публикую в таблице и распределяю потом эти деньги, конвертировав. Огромное спасибо белорусам. Это действительно потрясающе, что вот люди живут очень-очень далеко, и им не все равно, что где-то там без памперсов загибается лежачий дедушка или бабушка, что там детки живут под обстрелами, и они на это вот донатят, жертвуют. Это потрясающе. Такая эмпатия. Мы очень-очень благодарны этим людям. И на белорусскую карту смогут донатить не только белорусы, но еще из некоторых других стран. Казахстан, Киргизия, там, Западная Европа у некоторых проходит, как ни странно, платежи. Так что вот огромное спасибо всем этим людям, которые от нас далеко, но о нас помнят и нам сочувствуют.
Это вам огромное спасибо и мирного неба над головой.
Спасибо.